Второе. Феликс Сорокин. Приключения. С вечера я не принял сустак, и не потому, что забыл, а как-то осенило меня, что сустак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя, умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал. Коньяку осталось больше половины, и, наверное, салюта на стакан хватило бы. Я поколебался, не опохмелиться ли мне. Однако тут же очень некстати вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья. И похмеляться не стал. «Боже мой», — подумал я, — «как это хорошо, что нет надо мной Клары, и что я вообще один». И, конечно же, тут же позвонила Катька, и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И, конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы. Оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился. А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине. Солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года. Прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий. Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье. Все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер. Если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подлинненькую увертливость. Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня. «Это не по ним, это по их товарищам справа». И сначала все пошло у меня лихо, бодро, весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо в который уже раз перечитываю последний абзац. А комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно. Я уже чувствовал, что застрял. Застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше. Все события я продумал на 25 страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже. Я испытывал что-то вроде мозговой тошноты. Да, я отчетливо видел перед собой и лицо комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий тигр, но все это было словно из папье-маше, из картона и из раскрашенной фанеры, как на сцене захудалого Дома культуры. И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения. Ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька. Надо всегда оставаться в меньшинстве. Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере. Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада. Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомолов, и поразительный Сашка есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша тоже мой любимый, и ранний Бондарев. Да мне их всех и не перечислить, и не надо, к чему мне их перечислять. Мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них. Не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил, и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой 54-го года рождения, взявшимся вдруг писать о Курской дуге. Не об Аме, заметьте, писать взявшимся, и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, если откровенно. Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на банной. Торопливо сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движении мельник должен жить», — бормотал я с кряхтением, натягивая башмаки. «Вода примером служит нам», — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу Корягины. Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс», — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо, приступы отвращения к работе, которая меня кормит. Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого. Похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал негоден даже на дурацкие кудеса. А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице. На площадке 10-го этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута, и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот опять», — подумал я сразу же, — и не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени. Мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распущен. Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые, соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад, во время какой-то кампании, он публично выступил против меня. Вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавшие, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции. Так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном был он мне, в общем-то, никем. И вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз. Я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в клубе. Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил. «Феликс», — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. «Сам Бог тебя ко мне послал, Феликс». Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане, метро «Сокольники», Богородское шоссе, автобус 239, институт Мартинсон Иван Давыдович Мафусалин. То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого Мафусалина. Хоть 2-3 капли мне не полагается, но все равно пусть даст, помру иначе. Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один. Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый, упившийся поэт, да еще выступавший против меня, пусть по ошибке, но ведь против, а не за. Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мной у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам, врач. Добрый доктор Айболит с незакуренной беломориной в углу рта. Я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть Богу душу не отдал. Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый Мафусалин. Врач, непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам «Мафусалин». Однако врач ничего про Мафусалин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее. У неотложки мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро. Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе, это было как откровение, что Костя никогда не был мне симпатичен. Совершенно чужой, сущий глупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал. И с каждой минутой раздражение это становилось сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым Мафусалином, о котором даже врач ничего не знает? Бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам признал, что ему не полагается. И ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет. А если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона. Что все это вообще Костин бред, полуобморочное видение. Отравлен же человек, и отравлен сильно. Увязая в неубранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу. А потом с 3 каплями драгоценного Мафусалина обратно через всю Москву в Бирюлево спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта. Слава Богу, метро от нас до Сокольников без пересадок. Народа в это время около 2, немного. Я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление. В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя. Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее, бескорыстно, разумеется. Он может быть плохим семенином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою – практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам, как отечественным, так и зарубежным, в лучшем случае являюсь нравственным калекой. Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот Мафуссалин и на том же такси прямиком в клуб. Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства — Мафуссалин. Оно вызывает ассоциации. Турция, Ближний Восток, почему-то. Мафуссаил, Библия.